Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Притча о десяти девах, и Иисус Христос привел случай, который мог произойти в палестинской деревне в любое время, даже до недавнего времени. Свадьба была большим событием, выходила вся деревня, чтобы проводить молодоженов до их нового дома, а они шли по самой продолжительной дороге, чтобы получить приветливые пожелания добра от, возможно, большего числа людей. Главное в этой притче лежит в иудейском обычае, который очень отличается от всего того, что известно нам. Молодожены не отправлялись в свадебное путешествие. Они оставались дома и в течение одной недели держали открытым дом. Эту неделю праздновали с ними их близкие друзья. Путешественник Александр Финдли так описывает виденное им в Палестине. «Когда мы приблизились к воротам Галилейского города, — пишет он, — я увидел 10 нарядно одетых дев, игравших на каких-то музыкальных инструментах и танцевавших на дороге перед нашим автомобилем. На мой вопрос, что они делают, переводчик сказал мне, что они составляют компанию невесте в ожидании жениха. Я спросил переводчика, можно ли увидеть само бракосочетание, но он покачал головой и сказал: «Может быть, оно будет сегодня вечером, или завтра вечером, или через 2 недели. Никто никогда точно не знает этого». Жених прибывает неожиданно, иногда ночью, но он должен послать впереди по улице человека, который громко выкрикивает: «Смотрите, жених идет!» Это может быть в любое время, и потому все должны быть готовы выйти на улицу, чтобы встретить его, когда бы он ни захотел прийти. Важно также отметить, что с наступлением темноты никто не может выходить на улицу без зажженного светильника. Как только жених прибывал, двери за ним закрывались, опоздавшим войти уже не разрешалось. Есть притчи Иисуса Христа, которые Он истолковал Сам. Притча о сеятеле и другие. Нам же остается только благодарить Его за Его истолкование. Но притчу о 10 девах Христос не истолковал, предоставив ее истолковывать нам, верующим в Него, чтобы мы посредством толкования ее с помощью Духа Святого исследовали Слово Божие и углублялись в Него. Замечательную картину рисует Иисус Христос в своей притче о 10 девах. Уже совсем темно, близится ночь, на востоке темнота наступает быстро, вскоре после захода солнца. 10 дев идут с горящими светильниками встречать жениха, который по обычаю Востока должен прийти за своей невестою, чтобы повести ее на брачный пир. Царство Небесное будет подобно 10 девам. Число 10 встречается в Библии много раз и означает некоторую полноту, как и число 7. Так, например, Библия говорит нам о 10 заповедях, данных на горе Синай, о десятине, то есть о 10-й части пожертвований для Господа. Есть притча о 10 рабах и о 10 минах. У евреев с давних пор и до наших дней существует обычай. Они не начинают свое богослужение, если на нем нет 10 мужчин. Во-первых, конкретное значение притчи направлено против иудеев. Они избранный Богом народ. Вся их история была подготовкой к пришествию Мессии. Они должны были быть готовы встретить Его, но они оказались совершенно неподготовленными и остались за порогом. В этой притче Иисус Христос говорит о трагической неподготовленности иудеев. Во-вторых, под 10 девами подавляющее большинство толкователей Библии понимают христиан всех веков, всех, кто верит в грядущего Иисуса Христа. Но поскольку в этой притче не говорится о воскресении умерших, в силу этого некоторые толкователи Слова Божия полагают, что здесь идет речь о христианах, которых пришествие Христа застанет живыми. 10 дев вышли навстречу жениху. Вся Церковь Христа знает о пришествии Господа Иисуса, своего жениха. Евангелие на многих страницах, около 380 раз, говорит об этом пришествии и призывает ожидать его. И верующие во Христа ожидают его. Один христианин сказал: «Я никогда не начинаю своего рабочего дня утром, не подумав, что, может быть, он прервет мою работу и начнет свою». Вот так христианин должен проводить свою жизнь в постоянном ожидании пришествия Иисуса Христа. 10 дев взяли светильники свои. Светильник с маслом, светилем из льна, считался с древних времен необходимой домашней утварью. Свет от светильника символизировал счастье и жизнь. Псалом 131, 17 стих. В духовном смысле светильник – это прежде всего Слово Божие, которым мы питаем наши души. В Псалме 118, стих 105 сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Премудрый Соломон говорит в книге Притч, 20 глава, 27 стих: «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». Светильник – это яркая, полная чистоты и святости христианская жизнь в этом мире, жизнь, полная любви к Иисусу Христу и окружающим людям. Заметим, что все 10 дев имели эти светильники, и эти светильники горели у всех дев. Все верующие после своего обращения к Господу любят Слово Божие и читают его. Их дух горит любовью к своему Спасителю. Они боятся малейшего греха и горячо стремятся к самой чистой и святой жизни. Любя Христа первой любовью, они готовы ради Него на любую жертву. Иисус Христос, говоря о 10 девах с горящими светильниками, тут же показывает разницу между ними. Он делит их на мудрых и неразумных. В чем же мудрость одних и неразумность других дев? Иисус Христос дает нам ответ на этот вопрос. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла, то есть не взяли с собою запас масла, чтобы его хватило до конца. Это все, чем они отличались от разумных. Слово «неразумные» по-гречески «моран» означает людей и даже предметы, не соответствующие Божьим стандартам, потерявшие силу. А мудрые, разумные, по-гречески «франимай», то есть правильно думающие, вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, взяли запас масла, чтобы его хватило до самой встречи с женихом. Иисус Христос в своей притче предсказывает, что у неразумных дев светильники погорят и погаснут, а у мудрых свет будет до конца, до встречи с женихом. Так и случилось. Мы читаем: «Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». В притче Христа о 10 девах мы имеем великое предсказание о том, что в Церкви Христа есть верующие с горящими светильниками и верующие с гаснущими светильниками, то есть Церковь Филадельфийская и Церковь Лаодикийская, которой Христос скажет: «Но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Книга Откровений, 3 глава, 16 стих. Филадельфийцы сохранят огонь первой любви в своих сердцах до конца, то есть до смерти, если она их застигнет еще до пришествия Христа или до дня Его пришествия. А ладикийцы теряют огонь первой любви ко Христу, и в таком печальном духовном состоянии застигала смерть многих из них, а других застигнет в теплом состоянии пришествия Иисуса Христа. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Ночь заставляет нас ложиться на покой и засыпать и филадельфийцев, и ладикийцев, всех дев, и мудрых, и неразумных. Но вопрос вот в чем. Как мы засыпаем и как просыпаемся? Со светильниками ярко горящими или со светильниками гаснущими от недостатка масла? С первой любовью ко Христу в сердце или с теплой ладикийской душой? А что такое масло? В Библии символами Духа Святого являются вода, огонь, ветер, дождь, голубь, елей и масло. Дух Святой почиет в сердце каждого рожденного свыше христианина. Он поддерживает пламенное горение нашего светильника, нашего духа любовью к Господу Иисусу Христу. А если его не стало, и если мы его утратили в наших ладикийских сердцах, что тогда делать? Иисус Христос учит нас своей притчей о десяти девах не повторять ошибки неразумных дев, а именно, неразумные девы пошли за маслом к своим подругам, а те правильно поступили, что направили их к продающим масло. Если мы утратили огонь, елей Святого Духа, то люди, даже самые лучшие христиане, не дадут нам его, ибо людям не дано от Бога власти наполнять, исполнять Духом Святым человеческие сердца. Духа Святого надо искать там, где его можно получить. А где же его можно получить? Отец Небесный и Его возлюбленный Сын Иисус Христос дает Духа Святого. Вспомним слова Христа, записанные в Евангелии от Луки, 11 глава, 13 стих. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». А какова же цена этого чудесного масла, Его Святого Духа? Это постоянная связь с Иисусом Христом, связь через Слово Божие и молитву. Имея постоянную связь с Господом, сердце наше будет всегда наполнено Духом Святым, полно Его огня, полно первой любви к нашему Господу. И тогда дверь брачного пира не закроется перед нами, но мы займем место на брачном пире Агнца и будем вечно вкушать все радости Его. Итак, будем бодрствовать, потому что не знаем ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея, 25 глава, 13 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто опоздавшим». Послание Евреям, 4 глава, 1 стих. «Будем же всегда готовы к встрече с Господом Иисусом Христом». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 14 по 30 стих. Талант был денежной единицей, но не монетой, а весом. И, соответственно, его стоимость зависела от того, было ли это золото, серебро или медь. Чаще всего это было серебро. Притча Христа о десяти девах и притча о талантах тесно связаны. Притча о десяти девах зовет верующих, нас, христиан, к ожиданию Христа с горящим любовью сердцем. А притча о талантах зовет к ожиданию в ревностном служении Ему. Притча о десяти девах зовет каждого верующего к наблюдению за своим сердечным светильником, к постоянной заботе о своем внутреннем, духовном человеке, к заботе о том, чтобы огонь на жертвеннике сердца горел и не угасал. Притча о талантах зовет к прилежному употреблению Божьих даров, к неустанному труду для Господа. В послании к римлянам, 12 глава, 11 стих, апостол Павел пишет: «Духом пламенейте, Господу служите». Притча о десяти девах зовет нас пламенеть духом, а притча о талантах зовет нас служить Господу. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну». Человек, отправляющийся в чужую страну, это сам Иисус Христос. В чужую страну, то есть неведомую для нас страну. Что это за страна? Это небесная отчизна. Туда Христос ушел в день своего вознесения. Христос говорит, что человек, отправляющийся в чужую страну, призвал рабов своих. Кто эти рабы? Иисус Христос, пользуясь всем понятным в то время словом «раб», сказал однажды окружающим его людям: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. Но Евангелие говорит также об искуплении рабов греха и говорит о цене, которую Христос уплатил, чтобы приобрести в свое достояние всех грешников мира. Это цена, пролитая им на Голгофе кровь. Купленные драгоценной кровью Иисуса Христа, мы принадлежим Ему, нашему Искупителю. Вот о каких рабах говорит Христос в своей притче. «Призвал рабов своих и поручил им имение свое. Иисус Христос поручил нам, рабам своим, строительство своего царства. Царство Божие – это великое имение Христа, и наша задача – расширять шатры его. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе». Все верующие во Христа получили от Него таланты, все, без исключения. Надо только понять, что это за таланты, которыми наделил Христос своих рабов, то есть всех своих искупленных детей. Талантами являются наши способности, наши знания, наши материальные средства, наше здоровье и силы, наше время, наше положение в Церкви Христа, наше влияние, наш духовный авторитет и особенно все дары Духа Святого. Важен не талант человека, важно, как он его использует. Бог никогда не требует от нас того, чего мы не имеем, но Он требует, чтобы мы в полной мере использовали имеющиеся у нас способности. Притча о талантах говорит нам, что какой бы талант у нас ни был, мы должны использовать его на служение Господу. Одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1. Из перечисленных многих даров, полученных нами от Господа, одни из нас имеют больше, другие меньше, третий может быть совсем мало. Но ни одного нет без талантов, без даров от Господа. Получивший 5 талантов употребил их в дело, точно так же и получивший 2 таланта употребил их в дело. Вот наша задача – употреблять наши таланты для славы Иисуса Христа, для блага ближних, для строительства Царствия Божия. Употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Употребляющие свои таланты для славы Иисуса Христа – приобретают другие таланты, другие ценности. Какие ценности? Испытывают большую радость во всем своем служении, получают величайшие благословения от Господа, приобретают души для Христа. О, как стремился апостол Павел к этому приобретению душ! Прочитаем 1 послание Коринфянам, 9 глава, с 19 по 22 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Пять раз апостол Павел повторяет слово «приобрести», и каждый раз в смысле приобретения душ. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, то есть не употребил его в дело. Каждое истинное дитя Божие, каждый раб Иисуса Христа ищет прославлять своего Господа, старается что-то сделать для своего Спасителя. Но раб, получивший один талант, закопал его. Все люди на земле имеют те или другие таланты, но не все употребляют их для прославления Христа и в этом смысле закапывают их в землю. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Слово «отчет» может вызвать у нас двоякое чувство. Чувство покоя, когда у нас все в порядке, и чувство страха, когда у нас что-то не в порядке. Христос говорит, что день отчета перед Богом придет для каждого человека. Отчет будет потребован от каждого. Каков будет наш отчет? О, если бы наш отчет был таким, каким был отчет раба, получившего 5 талантов, или как отчет раба, получившего 2 таланта. Послушаем, что гласит их отчет. Получивший 5 талантов говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот, другие 5 талантов я приобрел на них». Получивший 2 таланта говорит: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот, другие 2 таланта я приобрел на них». А вот ответ получившего 1 талант. «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю. Вот тебе твое». То есть без всякой прибыли, без всякого плода. Раб, получивший 1 талант, не потерял деньги, он просто ничего не сделал. Еще раз хочется задать вопрос. Каков будет ответ каждого из нас? Посмотрим теперь на резолюцию, наложенную господином на каждый из этих 3 отчетов. Вот резолюция на отчет, получившего 5 талантов. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Вот резолюция на отчет, получившего 2 таланта. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Похвала и награда получившему 5 талантов и получившему 2 таланта, как мы видим, одинаково. Они оба слышат одну и ту же похвалу. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Похвала за верность должна быть одинаковой. И тот, и другой раб получают одну и ту же награду. «Войди в радость господина твоего». Эта награда — радость, счастье, блаженство. Это радость неба, которая ожидает в обителях отцовского дома. Она будет одинаковой для всех искупленных, для разбойника, через час после покаяния умершего на кресте, и для апостола Павла, много лет потрудившегося для своего Спасителя. «Над многим тебя поставлю». Эти слова Христа говорят о том, что труд наш для Господа не кончается со смертью или с пришествием Господа. Он будет продолжаться в вечности, только будет носить другой характер. От труда земного мы успокоимся, как сказано в книге Откровений, 14 глава, 13 стих. Но будет труд, будет служение Христу днем и ночью, как сказано в книге Откровения, 22 глава, 3 стих. И рабы Его будут служить Ему. Там, в вечности, нас ожидает большая деятельность, новые сферы труда для Господа. Как это отрадно для всех добрых и верных слуг Господа! Выслушаем теперь приговор ленивому рабу. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Эти слова Христа говорят о великом законе, действующем в Царстве Божьем. Именно, употребление ведет к прогрессу и приумножению, а неупотребление ведет к застою. И дальше приговор гласит: «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Этими словами Христос говорит: «Тьма и плач там, где нет Его». Где нет Христа, там скрежет зубов, то есть сожаление, что жизнь не была отдана Христу, что таланты не были употреблены для прославления того, кто нас искупил ценою своей крови. Да поможет Господь всем нам быть добрыми и верными Его рабами, Его служителями. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стих. Это одна из прекрасных притч Иисуса Христа, и урок из нее совершенно ясен. Бог будет судить нас по нашему отношению к человеческим нуждам. Он будет судить нас не по накопленным нами знаниям или по приобретенной славе, не по накопленному нами состоянию, а единственно по оказанной нами помощи нуждающимся в делах любви и милосердия. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей. Это событие описано также в книге Откровения, 20 глава, с 11 по 12 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Иисус Христос говорит: «И соберутся пред Ним все народы», согласно прочитанному месту из 20 главы книги Откровения, «перед белым престолом», то есть перед праведным судом Господа Христа, «соберутся все народы, все люди, когда-либо жившие на нашей земле. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Вспомним притчу Иисуса Христа о пшенице и плевелах, и как рабы домовладыки хотели выбрать плевелы, то есть отделить пшеницу от плевел. И что сказал домовладелец? «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Евангелие от Матфея, 13 глава, 29-30 стихи. Вспомним объяснение Христа этой притчи. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. До суда Белого престола, названного Христом жатвой, пшеница и плевелы находятся вместе, то есть вместе овцы и козлы. Но вот мы видим картину этой великой жатвы, и отделит одних от других, отделит плевелы от пшеницы. Иисус Христос говорит еще о другом разделении, об отделении овец от козлов. И в том и в другом случае речь идет только о двух группах – пшеницы с одной стороны и плевелах с другой стороны, овцы с одной стороны и козлы с другой стороны. Теперь в наши дни много различий в человечестве. Отцы и дети, матери и дети, образованные и необразованные, богатые и бедные, знатные и незнатные, здоровые и больные – и многие другие различия. Перед последним судом Христа будут только две группы людей. И в настоящее время перед Богом только две группы людей. Но это разделение внутреннее, то есть видимое только для Бога. Но в день последнего суда оно будет видимо для всех. Дать голодному поесть – жаждущему напиться, принять странника, посетить больного, прийти к сидящему в тюрьме – это может сделать каждый. Но это должна быть помощь, не основанная на каком-нибудь расчете. Люди, оказывающие помощь, не думали о том, что они оказывают помощь Иисусу Христу и тем самым накапливают заслуги в вечности. Они оказывали помощь потому, что иначе просто не могли действовать. Это была естественная реакция любящего сердца. Два человека, живя на земле, увидели истинность этой притчи. Один из них был Франциск Ассизский. Он был богат, благородного происхождения, храбр, но он был несчастлив. Он постоянно чувствовал, что в его жизни чего-то недостает. Однажды он ехал верхом на лошади и встретил прокаженного. Что-то толкнуло Франциска сойти с коня и обнять этого ужасного страдальца. И в его руках лицо прокаженного преобразилось в лицо Иисуса Христа. Другой был Мартин из Тура. Он был римский воин и христианин. Однажды зимой он въезжал в город, и его остановил нищий, просивший милостыню. У Мартина не было денег, а нищий дрожал от холода, и тогда Мартин дал ему то, что у него было. Он снял свой солдатский плащ, поношенный и потертый, разрезал его надвое и одну половину отдал нищему. В ту же ночь ему приснился сон. Он видел небеса, ангелов и среди них Иисуса Христа, на котором была надета половина солдатского плаща. Один из ангелов спросил его: «Господи, почему ты носишь этот потрепанный старый плащ? Кто дал его тебе?» И Христос ответил с любовью: «Его дал мне мой раб Мартин». Когда мы познаем щедрость, которая без всякого расчета помогает самым простым людям в самых простых вещах, мы познаем радость от помощи самому Господу Иисусу Христу. «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Удивительная картина перед нами. На престоле славы пастырь добрый, положивший на Голгофе свою жизнь за овец. По правую сторону его овцы, то есть люди, творящие милостыню, дела любви. По левую сторону – козлы, то есть люди, не творившие дел любви. Отношение к Иисусу Христу, доброму пастырю, будет решающим в день последнего суда. Кто любил Христа и следовал за Ним, окажется по правую Его сторону. Кто не любил Христа и не следовал за Ним, окажется по левую Его сторону. Исполнятся слова пророчества в книге пророка Иезекииля, 34 глава, 17 стих. «Вас же, овцы мои. Так говорит Господь Бог. Вот, я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом». Мы читали в 20 главе книги Откровения. «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». А что говорит Иисус Христос о своем последнем суде над человечеством всех веков? «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Иисус Христос перечисляет дела, дела любви овец своих, и награждает их вечной жизнью. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Но разве мы получаем жизнь вечную и Царство Божие по делам? Разве не верою, а делами мы получаем оправдание? Как это так? Конечно, верою, и только верою. Но какую верою? Живою. А что значит живая вера? И что значит мертвая вера? Апостол Иаков пишет: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Послание апостола Иакова, 2 глава, с 14 по 17 стих. Апостол Павел называет живую веру верой, действующей любовью. Прочитаем послание Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Там, где есть дела любви, там есть живая вера. Там, где нет любви и дел любви, там нет и живой веры». Для Христа вера является деревом, а дела – плодом этого дерева. Теперь мы поймем, почему на последнем суде Господь Иисус говорит о делах – делах любви. Это потому, что в делах любви Он видит плоды живой веры, то есть той веры, которая оправдывает нас и дает нам вечную жизнь. Если бы Иисус Христос на последнем суде Своем говорил о вере, а не о делах, то все бы сказали Ему: «Мы верим». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» О чем говорят нам эти слова? О том, что праведники в день последнего суда удивятся, что их дела любви были делами, сделанными для самого Господа Иисуса. Но почему же удивятся праведники, когда Евангелие говорит о том, что все, что мы делали одному из меньших братьев Христа, то сделали ему самому? Разве после этих слов Иисуса Христа мы не будем видеть в наших нуждающихся ближних самого Христа? Конечно, мы знаем, что в лице наших ближних стоит перед нами Иисус Христос. Но истинный ученик Господа делает дела любви так, что его левая рука не знает, что делает правая. То есть, творя добро, он не учитывает его, не подсчитывает, сколько он дал, сколько он сделал. Так учит нас Христос творить добро в своей Нагорной проповеди. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 3-4 стихи. Находясь в живой связи с Иисусом Христом, как ветвь на лозе, мы приносим плоды любви так естественно, так тихо и бесшумно, что когда Господь в день последнего суда начнет перечислять их как доказательство нашей живой веры в Него, мы будем без конца удивляться, когда, Господи, где, при каких обстоятельствах плодоношение наше было постоянным, потому что мы жили со Христом и во Христе. И как Господь Иисус говорит, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. А разве мы ведем учет всем этим многим плодам? Нет. Наш взор устремлен на Иисуса Христа, а не на плоды наши. И результатом этого взирания на Христа являются чудные плоды любви, о которых мы не думаем. Но Господь видит их все и перечислит их все, когда мы предстанем перед Ним. Мы заняты Иисусом Христом, нашим чудным и любимым Господом и Спасителем. Но чем больше мы имеем общения с Ним, тем богаче наша жизнь плодами любви. Не замечая их, поскольку наш взор устремлен на Иисуса Христа, мы, конечно, удивимся, когда Господь поставит перед нами дела любви, сделанные нами. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Если бы мы знали, что это ты, мы бы с радостью помогли тебе, но мы думали, что это какой-то человек, которому не стоит помогать». Многие люди действительно готовы оказать помощь, если они услышат похвалу и благодарность, если это станет известно всем. Но это не есть дела милосердия, а ублажение своего честолюбия. Такая помощь не связана с щедростью и любовью. Это замаскированный эгоизм. Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Библия говорит: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих, послание Галатам, 6 глава, 9 стих. «Да поможет нам Господь быть ревностными на всякие добрые дела, дела любви и милосердия».